страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша новая встреча. Алена Вальц, Олег Шевкун здесь, в нашей виртуальной студии. Алена, привет тебе!
Да, Олег, привет, приветствую тебя, приветствую всех, кто нас сегодня слушает в нашем пятничном эфире. И напоминаю, что мы с вами сегодня заканчиваем читать книгу пророка Иезекииля. Мы с вами уже начали читать, уже перешли в Новый Завет, начали читать следующее послание апостола Павла. Но сегодня у нас завершающая передача по книге пророка Иезекииля.
Да, я представил себе на минутку, что было бы, если бы в нашей виртуальной студии прямо лично оказался пророк Иезекииль. А мне стало на минуточку неуютно. Да. Знаешь почему? Потому что все-таки в нашем современном христианстве, как к нему ни относись, но в современном христианстве такой предсказуемости очень много. То есть вот мы собираемся, мы так по-доброму начинаем нашу беседу, начинаем говорить. Вот. А приходит тот же самый пророк Иезекииль и говорит: «А я сейчас тут перформанс устрою». Или «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих». То есть вот такой подход в современном христианстве, честно говоря, очень не хватает. У нас такое лакированное христианство, у нас, ну, внешне очень красивое христианство, христианство с лоском. Но, между прочим, есть и в современном христианстве те же проблемы, или многие из тех же проблем, которые мы находим в Израиле, многие из тех же проблем, которые описываются здесь у пророка. Так что, ну и вообще слышать пасторов, которые пророчествуют, которые проповедуют пророческую проповедь, которые не, скажем так, не выбирают слова. Да, вот это было тяжело. Мне довелось быть несколько раз на проповеди пастора, который... Ну, там сложная была ситуация. Короче, пастор приехал в церковь, которую он хорошо знал, и в которую он просто понял, что Господь его призывает обличить. Но он обличал с любовью. Это не, знаете, так вот рубил с плеча. Это действительно обличал с любовью. Но я тебе скажу, слушать это было тяжело. А еще, когда ты общаешься со своим близким другом, но при этом не просто близким другом, а наставником духовным, и он тебе такой говорит: «Что это у тебя такое в жизни?» Ты говоришь: «Да не, ничего страшного». Он такой: «Да? А давай разберемся». И вот слово «разберемся», оно очень интересное, русское, да? Интересно, Господь нас действительно разбирает. Вот Он разбирает по винтикам, но в отличие от сатаны, который иногда начинает разбирать просто для того, чтобы выбросить, Господь разбирает и потом по-другому собирает. Он переделывает, Он перестраивает. И вот эта история, она с Израилем тоже связана. Господь как раз вот здесь, 34 и дальше главы книги пророка Иезекииля, Господь как бы разбирает Израиль. И мы сегодня будем читать в 37 главе про пули мертвых костей. Но потом Господь собирает Израиль, чтобы устроить его по-новому. Вот это вот, даже о себе начинаешь думать. Он тебя разобрал когда-то, а порой в чем-то и сегодня – тебя разбирает для того, чтобы пересобрать. Такое пересобирание человека. А вот как тебе такой взгляд, когда тебя пересобирает Бог?
Я думаю, это хорошо, хоть это и не очень, возможно, приятно, но лучше все-таки быть пересобранным, чем остаться все-таки сухой костью, лежащей на каком-то поле.
Вот я тоже так предпочитаю, даже если порою бывает очень больно поначалу, когда Бог тебя разбирает. Ты готов через это пройти? Это как ребенок, да, которому родители говорят, да, будет операция, да, будет больно, или, допустим, будет укол, или что-то еще больнее укола, но потом Бог тебя пересобирает, или потом вот Он тебя восстанавливает, если мы говорим про физическое восстановление. Так что это прекрасно. И 34 глава книги пророка Иезекииля. Начало – это как раз разборка, то есть, ну, когда Бог разбирает Израиль. Но дальше, начиная с 11 стиха, это уже сбор снова. Хотя давай мы все-таки начнем немножко раньше. Начни, пожалуйста, читать 34 главу с 10 стиха. Там говорится про ложных пастырей, у которых Господь отберет овец, да, потому что это не пастыри, потому что они себя пасут, а не овец пасут. И потом начинает все это дело пересобирать. А пастырем, таким лжепастырем, будет плохо, но у овец совершенно другой путь. И с 10 стиха, и даже до конца главы, и мы будем сегодня весь этот фрагмент целиком читать, по кусочкам, конечно, это восстановление Израиля. То, что делает только Бог, то, что никто, кроме Бога, сделать не может в принципе. Прочитай, пожалуйста, с 10 по 14 стихи.
Так говорит Господь Бог. «Вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти сами, самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Ибо так говорит Господь Бог. Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажите, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых».
Что это напоминает из Нового Завета, из слов Христа, из служения Христа? Когда Он говорит «Я пастырь добрый». «Я буду пасти овец». Иоанна 10 глава. Когда он, кстати, говорит и о тех пастырях, которые пасут ради себя, которых овцы вообще-то не интересуют. Это пастырь, который на самом деле не пастух, а наемник. А он про себя говорит «Я пастырь добрый». И еще Евангелие от Луки, да, когда пастух ищет овечку, и пастырь ищет эту, он готов оставить 99 овец и найти вот эту единственную овцу, которая заблудилась. И 22-й псалом, опять-таки, естественно, это уже, да, это уже в Ветхом Завете, это тоже напоминает. Это абсолютно и ветхозаветный, и новозаветный образ. Но особенно мощные в этом плане стихи, в плане новозаветных аналогий и новозаветных связей, это следующие два стиха, 15 и 16. Вот послушайте эти стихи, я попрошу сейчас Алену их прочитать, а вы, друзья, подумайте о том, кто говорит о себе. «Я пастырь добрый». Я не знаю, смотрите, ведь он также говорит, что овцы знают голос мой, да? Овцы знают голос пастуха, знают голос пастыря Иисуса Христа. Я читаю эти стихи, и вот особенно следующие два стиха, 15 и 16, и я слышу его голос. Я просто слышу его интонацию. Прочитай, пожалуйста, эти стихи.
15-16. «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде».
«Пасти по правде и раненую перевяжу». Да? Вот это вот отношение, вот это... любовь. И мы сегодня еще будем говорить снова, мы уже об этом говорили неоднократно, но будем говорить снова про вот эту историю с Израиль, мы церковью, да, различия, то есть насколько тождественны или не тождественны Израиль и церковь. Но и вы помните мою позицию, да, что у Бога есть план для Израиля, у Бога есть план для церкви. Но такие места, как это, на самом деле показывают, что Бог-то один и тот же. Планы могут быть разные, замыслы могут быть разные, но подход тот же самый, любовь та же самая, Бог тот же. И обратите, пожалуйста, внимание, ну, я тут не хочу, конечно, углубляться в этимологию, тем более, что есть очень большая опасность ложной этимологии. Вот, но скажем об этом так. Вот пасти и спасти, да, по-русски, это в греческом языке этого нет, это русская история. Вот спасает, он пасет и он спасает. И обратите, пожалуйста, внимание на схожесть слов, схожесть понятий. И дальше говорится здесь о лжепастырях. Давайте все-таки пропустим маленький кусочек и прочитаем 21 и 22 стихи. И обратите, пожалуйста, внимание на использование даже в русском переводе вот этого слова. Опять-таки, это, конечно, особенность русского языка в данном случае. Прочитай 21 и 22 стихи.
«Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою».
Да, то есть, ну и, кстати говоря, доктор Маги, по материалам которого эти программы готовились, говорил о том, что здесь можно перевести и рассужу между бараном и овцою, или козлом, или овцою даже, да, то есть настоящие овцы и ненастоящие овцы, овцы и козлища. Вот, но я спасу, и причем спасу в данном случае, да, опять-таки говорится про пастуха, про пастыря, который спасает, и спасу в данном случае и вот от этих лжепастырей, и от этих пастырей, которые выращивают себе в данном случае, в духовном смысле, конечно, но и в физическом тоже, потому что они получали от этого выгоду, овец буквально на мясо. Вот я их спасу и разберусь, я покажу, где настоящая овца и где не настоящая. И дальше описание будущего. Это великое описание, но это описание потом дальше будет продолжаться в следующих главах, ну, практически до конца книги. Прочитай, просто с 23 по 29 стихи, а 30-31 оставим отдельно.
«Хорошо. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира, и удалюсь с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословения, и дождь буду ниспослать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои. И будут они безопасны на земле своей. И узнают, что я Господь, когда сокрушу связь ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамление от народов».
Итак, это особое время Израиля. Причем обрати, пожалуйста, внимание, и, друзья, также обратите внимание на то, что у них будет царь, у них будет князь. Причем этот царь назван здесь по имени. Сейчас мы еще будем разбираться, что с этим делать, как это можно интерпретировать. Но буквально, да, мы говорим постоянно о том, что Иисус, да, он на престоле Давида. А здесь, ну и потом также в главах, посвященных тысячелетнему царству, тоже упоминается князь, И этот князь называется по имени. Это Давид. Каким-то образом Давид будет царствовать в своем народе, потому что он оказался человеком по сердцу Божию, и он оказался единственным подлинным настоящим царем. И он, собственно, вернется, он будет царствовать. Как? Я не буду здесь делать вид, что понимаю. Я до конца не понимаю, как. Но Священное Писание об этом говорит. И еще оно говорит важную вещь, что вот это положение Израиля и это положение Бога среди Израиля будет свидетельством для других народов. Народов, которые живут на этой или на земле тысячелетнего царства. То есть народы, которые живут на земле тысячелетнего царства, будут иметь возможность услышать свидетельство. Они будут иметь возможность узнать о Боге. И вот в это время, во время тысячелетнего царства, свидетелем о Боге будет израильский народ, или точнее, остаток Израиля. Это в одном из толкований, да, а мы опять-таки сейчас к этому подойдем. И, пожалуй, самые главные стихи – это такая кульминация, это вывод из всего, что написано в 34 главе. Это два последних стиха. Тут, собственно, получается такое обобщение. Прочитай, пожалуйста, эти два стиха.
«И узнают, что я Господь Бог их с ними, и они дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог, и что вы овцы мои, овцы паствы моей». «Вы человеки, а я Бог ваш», — говорит Господь Бог.
«Вы человеки, а я Бог ваш». То есть не путать Бога и человека, Творца и Творения. Узнают другие народы. То есть картинка получается, и мы к этому придем несколько позже сегодня тоже, что вот Бог царствует в Израиле, и происходит то, чего никогда в жизни не происходило. В истории такого не было. Когда другие народы смотрят и говорят, а ведь это Бог, а ведь это Божий народ. А эта история должна была быть уже в пустыне. То есть, когда израильтяне странствовали в пустыне, они должны были стать свидетелями. Но они стали свидетелями только частично. Потом, во времена мощи, могущества израильского государства уже через много веков, они тоже стали свидетелями, но частично. Соломон был таким свидетелем. К нему приходили, в Израиль приходили, потому что видели Бога, приходя в Израиль. Но это было тоже не полностью. А вот здесь мы читаем о том, что Господь это сделает, и это свидетельство будет полностью. То есть это не только вот на какое-то время или для кого-то, а все народы узнают, как мы еще прочитаем, не все в результате покаются, опять-таки, потому что в конце тысячелетнего царства будет последнее возмущение против Бога, последний мятеж против Бога. Но узнают-то они точно все. И еще одна... Вообще, конечно, если это сделать кинематографически, да, это, конечно, будет жутковатая, но впечатляющая картина. Это кости. Это поле костей безжизненных. Кости, которые собираются вместе, и кости, которые оживают. И обрати, пожалуйста, внимание на то, что вот эти пророчества о том, что приходит жизнь, что Бог вернет жизнь, эти пророчества начинаются уже после того, как исторически все это дошло до низшей точки, как кажется, да, потому что Иерусалим уже разорен, третья волна переселенцев уже уведена, кажется, что возврата нет, и Израиль действительно как мертвые кости, и он мертв и духовно, конечно, он давно уже мертв был духовно, но он мертв еще и физически. Обрати, пожалуйста, внимание на то, что вот это видение или вот это опыт, да, долины мертвых костей, это дано пророку. Это не, как у нас было, вот покажи так, чтобы другие увидели. Нет, это Бог ему показывает. Но что именно показывает, и кто и как воскрешает кости. Вот это интереснейшая вещь. А 37 глава, прочитай, пожалуйста, с 1 по 7 стихи. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на, простите за это слово в данном случае, но механика. Да, кто и как, тут великолепное можно сделать наблюдение, кто и как воскрешает эти самые, и оживляет эти самые мертвые и рассыпавшиеся кости. Прочитай, пожалуйста, первые 7 стихов.
«Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть. И покорю вас... Секундочку. И покрою вас кожею, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал... Произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею.
Вау, да, Ален? Сближаются кости. Но обрати, пожалуйста, внимание, Бог задает вопрос пророку Иезекиилю, как он на этот вопрос отвечает, и почему он, Иезекииль, так на этот вопрос отвечает?
Ну, я думаю, что он просто не знал. Действительно, видишь, поле костей, откуда же он мог знать? Поэтому он сказал, что Господь, только ты можешь это знать.
Да, и он, при этом, это и он при этом не отвечает Богу «нет». Он не говорит, «не, конечно, не оживут». Это, конечно, элемент веры. Господи, ты знаешь. Но при этой своей вере Иезекииль не мог просто взять и твердо сказать «да, оживут». Обязательно оживут. И мне, знаешь, меня восхищает вот эта честность здесь. Потому что правильный ответ – оживут. Вот, правильный ответ – это будет так. Но вот будет или нет, он говорит, ты знаешь. А мог бы Бог взять и без пророчества Иезекииля, без действия Иезекииля оживить эти кости? Думаю, что легко. Ну вот просто Бог бы мог сам обратиться к костям. Ну, если Бог мог обратиться к пустоте, и стало так, и экснихило, из ничего, да, весь мир, то что Богу мешало обращаться к костям? Да ничего. Теперь Бог ставит при этом Иезекииля на эту задачу, которую вроде бы он и сам мог выполнить, но почему-то стало угодно Богу, чтобы это сделал пророк. Причем, ведь Иезекииль обращался к израильтянам, которые его не слушали, но, то есть, как бы, которые не слышали, которые не слушались. Но при этом мы в прошлый раз, помнишь, читали, что израильтяне воспринимали его как такого сладкого певца. Они, по крайней мере, приходили послушать. А теперь Иезекиилю предстоит обращаться к костям мертвым. Я не знаю, это вот ну, что-нибудь типа человек берет маленькую, берет игрушку, ребенок, да, вот, неживую, да, вот какого-нибудь зайчика, плюшевого мишку, кролика, и начинает с ним разговаривать. Мама говорит, слушай, ты с кроликом разговариваешь. Да, но ребенок с кроликом, ладно, пусть себе разговаривает. Иезекииль обращается к полю сухих костей. Причем у него нет по этому поводу никаких сомнений, потому что Бог все это подтверждает. Смотри, и скажи ему, кости сухие, слушайте слово Господне. Значит, здесь не сказано кости, которые только кажутся сухими, но на самом деле у вас есть некая жизнь, вот некая искра жизни в этих кажущихся сухими костях. Слушай слово Господне. Нет, эти кости именно сухие. Теперь дальше. Бог будет действовать, я обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и скрою вас кожу и так далее. Вот Бог будет действовать, а проповедовать, говорить будет пророк. Нести это Божие Слово будет пророк. И насколько это похоже на сегодняшнюю, да не только сегодняшнюю, а звучащую на протяжении всей истории Церкви проповедь спасения. То есть спасает Бог, преображает, возрождает людей Бог. А вот Слово Божие несут призванные Богом люди. Мог бы Бог просто без этих людей достучаться? Конечно, мог бы. Но почему-то, я не знаю ответ на вопрос, почему. Почему-то Бог решил так, действовать через церковь, действовать через проповедников, через благовестников, для того, чтобы это слово доносить. Вот я не понимаю, почему. Но вот этот механизм, эта механика, она, собственно, здесь, прямо вот в этой книге, вот в этом эпизоде очень четко видна. Дальше почитаем этот эпизод или хочешь что-то дополнить, спросить?
Ты знаешь, у меня вот больше, наверное, возникает вопрос. Смотри, вот ведь Иезекииль и до этого обращался к иудеям, и они его не слушали, да, как мы уже об этом говорили.
А кости,
кости, там же и дальше идет истолкование, что кости это и есть, это весь дом Израилев. Угу. Тогда у меня вопрос, почему в один момент они не слушали, хотя он обращался, по сути, к этим же сухим костям, а тут они начинают слышать.
Супер. Спасибо, Алена. Значит, смотри, у нас два временных плана. Причем это должно быть знакомо каждому из нас, кто просто живет на земле, потому что вот есть временной план здесь и сейчас, и есть, как в самолете, ты там взлетаешь, да, вот есть план здесь и сейчас, а ты смотришь, вот аэропорт, вот эти ангары, постройки. А потом ты взлетел, и ты смотришь на все это как бы сверху. И вот эти ангары становятся маленькими, и они потом вообще теряются. Оказывается, что это часть чего-то большого, большего. Так вот, в книге Иезекииля есть два плана. Мы с вами до сегодняшней встречи читали план «Здесь и сейчас». И вот на этом плане «Здесь и сейчас» люди, которые не слушают Божьего пророка, которые не слушают Бога самого, которых уводят в плен, а потом Бог, и вот этот эпизод с костями, он такой переходный на самом деле. Бог как бы поднимает пророка в этом духовном, да и не только духовном, потому что видение это не только духовное было, самолете. И он показывает, что да, вот в тот момент, когда ты живешь, когда ты на все это смотришь, тебя не слушают. Но вот тебе большая историческая перспектива. И да, в этой исторической перспективе есть и поражение израильского народа, но есть и восстановление. Вот эти кости оживут. Я, говорит Бог, дам им жизнь. Мне рассказывала по этому поводу одна женщина, которая тогда уже была пожилой, сейчас она уже с Господом. Она рассказывала, как она годами молилась за своего сына, а когда сына занесло, подростковый возраст был, у него очень бурный, семья верующая, но бывают такие ситуации, когда ребенок начинает протестовать против всего. Вот, и, шли годы, и казалось, что ничего не происходит. Потом Господь ответил на молитву, сын одумался. Он не стал, женщина очень хотела, мать его очень хотела, чтобы он стал пастором. Он не стал пастором, но стало очевидно, что он слушает Господа, у него хорошая семья. И вот эта женщина мне говорит, сестра во Христе, говорит, такая бабушка уже была тогда, Говорит, знаешь, ты, говорит, молись там за конкретную ситуацию. Говорит, ты молись, пожалуйста. Я вот помню, я за своего сына молилась, и такая пустыня. Ну, просто пустыня кругом. А сейчас я, говорит, смотрю на вот эти последние 30 лет, 40 лет его жизни и вижу, как Господь его любит, как Господь его из этой пустыни вывел. То есть тут у нее появилась возможность, Господь естественным путем дал ей эту возможность посмотреть на два плана. Вот этот поход, это движение по пустыне, вот эта молитва, когда кажется, что ничего не получается, когда кажется, что но все равно Господи сделай, да, Господи, помоги. А потом Бог вывел его из этой пустыни, сына-то этой женщины. И она говорит, я сейчас вижу по-другому. А часто в нашей жизни бывает, что Господь нам вот эту вторую-то часть так и не показывает. То есть ты молишься о том, чтобы что-то изменилось, и оно так и не меняется. Вот этой женщине он показал и то, и другое. Иезекиилю он показал и Израиль, который его не слушает, воспринимает в лучшем случае как сладкого певца, и Израиль, который будет спасен. А, наверное, в назидание для нас, наверное, в утешение для нас. Что же такое происходит? Четыре года молимся, четыре года предстоим перед Господом, и ничего не меняется. А потом, Господи, а вот же, а вот большая перспектива. А вот увидим мы эту большую перспективу или нет? Это ж я, Господи, ты знаешь.
Да.
Боже, ты знаешь. Как мы, прямо как мы сегодня читали. Причем вот этот, Боже, ты, Господи, ты знаешь, этот ответ очень понятен в этом контексте, потому что он такой, а живут ли эти кости? Ну, я кому-то только значит, Иезекииль мог сказать, я кому только не проповедовал, я чего только не видел в этой жизни. Вот, и я видел пленение Израиля. Я уж не знаю, чего ожидать. Прочитай, пожалуйста, с 8 у нас получается, да, по 14 стихи. Это уже Божий ответ и завершение этой истории.
«И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них».
Тогда сказал то есть они мне, ожили, да, они ожили. Вот, но духа, дыхания жизни в них не было. И вот это такое, Маги говорил о том, что это как бы повторение... Или такой образ, похожий на сотворение человека. Извини, просто перебил. Дальше давай.
Да, хорошо. «Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. И сказал он мне, сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог. Вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь».
Вот узнаете, что я Господь, да, мысль, которая звучит снова и снова. «И я оживлю вас». И тут мы подходим к 38-39 главам. Я очень коротко о них скажу. Мы к этому еще вернемся, когда будем читать Откровение Иоанна Богослова. Это продолжение будущего, о котором говорилось до сих пор. Это последняя битва. Это народы севера. Причем мы уже в наших коротких передачах говорили о том, что значит это север, и о разных подходах к этому северу. Конечно, если мы говорим о первоначальных читателях, ни о каких аналогиях с Россией, конечно, они не могли даже и подумать. Но они отлично понимали, они знали народы, которые жили, например, на территории Анатолии, да, современная Турция. Вот. И это тоже для них был север. И северные народы, и мы также говорили о духовном истолковании, когда северные народы – это воплощение неверия, воплощение атеизма, того, всего того, что противостоит Богу. Они соберутся, причем там не просто они соберутся, а сам Бог, мы читаем об этом в 39 главе, вложит им удила в рот и поведет их, собственно говоря, поведет их на Израиль. Будет что-то такое, что в этой земле их будет привлекать. И будет последняя битва, и будет разгром. Гог и Магог, вот это полчище народа будет разгромлено. И тогда уже наступает светлое царство для Израиля, когда другие народы увидели, и в этом разгроме тоже другие народы увидели, что Бог велик. И что Бог со своим народом. Я очень хочу предупредить настоятельно о том, чтобы очевидно говорится о конкретных народах. Но я хочу предостеречь от того, чтобы искать исторические параллели, что вот именно этот народ. Почему? Потому что в разные периоды жизни именно тот народ, который назначен негодяем, ну как, к идее то, что вот север, к северу от Израиля, там много чего можно притянуть. Да, вот он на эту роль и попадает. Но смысл тут все-таки в другом. Это полчище народов. Это организованная такая война, которая начинается против Израиля, и которую Бог выигрывает. Даже не Израиль выигрывает, а Бог выигрывает. Потому что Бог это делает для того, чтобы показать свое величие. И уже после этого мы читаем о новом храме, у которого есть несколько интереснейших атрибутов. Но тут, прежде чем идти дальше, нужно перейти к комментарию, который у нас лежит уже несколько недель. Я сказал, что мы к нему подойдем. Это комментарий, по-моему, от Натальи, да, ты мне говорила?
Да, это был комментарий от Натальи.
А давай его прочитаем.
Да? Прочитаем. Я прочитаю сначала несколько мест Писания, а потом уже сам комментарий.
Очень хорошо,
Потому что комментарий относится к этим местам Абсолютно. Писания. Угу. Место Писания из книги Откровения, это первая, вторая глава, 26-27 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего». И второе место Писания: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Так вот, вопрос был от Натальи, что значит «побеждающий», потому что она говорила, что у нее нет никаких шансов победить, что она даже по человеческим меркам не побеждает. И спрашивал, получается, что ей впрягаться не стоит. Так вот, вопрос о побеждающем. Кто это такие? Что за побеждающие? Кого они побеждают, если Господь Иисус уже всех победил?
Вы впрягаетесь, Наталья, просто потому, что вы христианка, вы уже впрягаетесь. И более того, Бог, Господь Иисус, сейчас не поймите меня, пожалуйста, превратно, я все-таки это скажу, Господь Иисус впрягается за вас, и это так оно и есть, потому что Он с вами, Он в вас. Да, он победил. Давайте начнем с того, что это за место. Это Откровение Иоанна Богослова, 2-3 главы. Это послание к семи церквям. У всех этих церквей, ну, почти у всех, там есть одно исключение, дойдем скоро с вами уже. Через полтора года до Откровения Иоанна Богослова, даже меньше уже, чем через полтора года. Вот, будем об этом говорить. Значит, у всех этих церквей есть проблемы. Им нужно что-то противостоять, да, чему-то противостоять. Даже самое сложное, самая, пожалуй, любимая церковь апостола Павла, ну, одна из любимых, Филиппа, конечно, все-таки больше, да, но в Эфесе он сколько прослужил. Для Иоанна Эфесская церковь – это его община. А они оставили любовь. Значит, им есть чему противостоять. И в христианской жизни нам всегда есть чему противостоять. Силой Иисуса Христа, который сильнее того, кто в мире, мы можем противостоять. Вот противостоять, в частности, вот этим всем событиям, вот этим всем искушениям. И Израиль, как раз проблема Израиля и заключалась в том, что он не противостоял, или так, он противостоял, но недостаточно. Были люди, были израильтяне, которые противостояли. А народ в целом нет. Народ в целом уходил, наоборот, в языческое поклонение. Теперь есть два варианта, два понимания. В одном понимании, да, мы с вами говорили, вот есть Израиль, есть церковь. В другом понимании Израиль потерял Божие благословение, и вот это благословение перешло к церкви. Вот это особое Божие избрание пришло к церкви. Если верен второй вариант, а я со вторым вариантом не согласен, но многие христиане с ним согласны, возможно, ваш пастор с ним согласен. Если есть второй вариант, или если верен второй вариант, тогда получается такая картинка, что, смотрите, Израиль был окружен испытаниями, а он при этом упал, он поддался искушению, он не выстоял, но сейчас у церкви тоже есть возможность, но лучше, чем у Израиля, потому что у церкви есть Святой Дух. Тут можно даже сказать, ну, у Израиля в пустыне было присутствие Бога, да, в святилище, да, вот в Скинии. А, и храм был в храмовый период. А у церкви есть Святой Дух. Значит, вы лично и я лично, действительно, мы проиграли. Без Бога мы проиграли. Но, во-первых, с каждым из нас лично Святой Дух. А во-вторых, Святой Дух со всей церковью. И церковь может пройти, и она пройдет. При этом пройдет не вся. Мы с вами говорили про церковь как организацию. Вот эта проблема. Церковь как организация, она отступит. Значит, да, вы сами не можете. За Христом вы можете. В церкви вы можете. В единстве вы можете это сделать. Это вы можете преодолеть. Это одно. А другое, если мы разделяем Израиль и церковь. Как вы уже знаете, я много раз это повторял, я разделяю Израиль и церковь. Это означает, что испытание великой скорби церковь либо вообще не будет проходить, то есть она будет взята в небеса до начала великой скорби, либо будет проходить лишь самое-самое начало, может быть, первую часть великой скорби. И тогда можно сказать, ну, все вот эти испытания – это не про нас, мы как бы можем расслабиться. Нет, не можем. Потому что испытания бывают и в жизни каждого из нас. То есть нельзя сказать, что вот у нас все будет круто. Это, кстати, я не знаю, Алена, ты на это попала или нет. Я вот на это очень сильно попал в годы начала моей христианской жизни. Когда казалось, ой, все хорошо, все будет только еще лучше. А поскольку я христианин, и поскольку у нас с супругой христианская семья, то у нас-то вообще все будет великолепно. Ну, то есть, как оно может быть плохо? Господь с нами, да, Он нас ведет. Вот, Христос за нас умер и воскрес. В общем, такое безбашенное ощущение того, как все классно. И потом, когда вдруг начинается... Да, и мы такие, Господи, спасибо тебе, аллилуйя, благословения великие и все прочее. Вот. А потом начинается испытание. И ты такой, чё, а я этого не ожидал. У меня даже... Сейчас страшно об этом вспоминать. Но была такая молитва, причем я об этом неоднократно... Это же не молитва, это такое возражение. Господи, ну мы же об этом не договаривались. Ну, то есть, как бы у меня идея это была другая. Это знаете что? Это такая аналогия, когда люди встречаются, вот, когда люди решают создать семью, заключить брак, и они друг друга еще не очень знают. Вот. И проходит какое-то время, и жена такая, так, Господи, я что-то не понимаю. Я вообще не договаривалась, что муж у меня будет носки посреди комнаты оставлять. Даже в бак для стирки их не будет кидать. Я что-то вообще не договаривался об этом. А муж такой встает и как-нибудь утром говорит: так, подожди, господи, что-то у меня жена была такая красивая, а сейчас вот в халатике непричесанная. Мы об этом тоже не договаривались. Не-не-не-не-не. Это часть жизни, и это часть нормальной жизни. И это не вопрос, в данном случае, это не вопрос греха, это просто вопрос наших неверных ожиданий. А вот Господь показывает нам, что мы имеем силу, но противостояние будет. Поэтому не надо впадать, Наталья, и вот в это такой пессимизм. Я все, я проиграла. А как же Бог, который с вами? Ну, сказать «я все» – это значит вынести Бога за скобки. И с другой стороны, не надо впадать в такой оптимизм. Мне даже сражаться будет не с чем, потому что Христос уже все победил. Помните, мы сегодня говорили о двух взглядах. Христос все победил. Если посмотреть сверху, когда мы уже взлетим на самолете, мы поймем, что Христос все победил. А вот насморк ваш сегодняшний, прямо сегодня он не победил. Завтра победит или послезавтра. Да, а вот еще какие-то вещи более серьезные, которые происходят в жизни, они происходят прямо сейчас. И да, осознание того, что Христос все это победил, Бог все это победил, оно дает силу на будущее. Но через эти испытания мы проходим прямо сегодня. Иначе мы будем жить в таком неведении, но будет то, что сейчас любят называть когнитивным диссонансом. Христос все победил. А что-то я через такое прохожу, непонятно. Вот. И не успели мы об этом сказать. Тысячелетнее царство, тысячелетний храм. Доктор Маги об этом говорил. Я скажу просто двумя штрихами здесь или тремя. Это картина будущего, в котором церковь взята в небеса, церковь живет в небесах и царствует со Христом в Новом Иерусалиме. На земле при этом живет израильский народ и царствует там Давид. Или Давид оказывается как бы регентом от имени Христа, но Христос и там, естественно. На земле есть храм, и там даже приносятся жертвы. И можно спросить, а зачем жертвы, если жертва Иисуса Христа уже принесена? А затем же, что и сегодня хлебопреломление. Хлебопреломление никого не искупает, или вечер Господень никого не искупает, но помогает взглянуть на жертву Иисуса Христа, на Его плоть и Его кровь. Также и здесь. Никого не искупают эти жертвы в небесах, в небесном храме. Но это возвещение того, что сделал Христос. И опять, я понимаю, что не все христиане согласятся с такой трактовкой эсхатологии, с такой трактовкой будущего. Но тут остается только повторить за пророком Иезекиилем. Боже, ты знаешь. Хорошо, вот что. Есть будущее, в котором Бог... И будущее, в которое стоит идти. У нас есть будущее, потому что Бог нам его дает. Давай завершим сегодня молитвой благодарности именно за то, что каким бы ни было настоящее будущее, оно есть. И сила от этого у нас тоже есть. Помолишься?
Да, конечно.
Спасибо.
Господь драгоценный, мы благодарим Тебя, превозносим, славим, Господь, за то, что в Тебе, именно в Тебе мы имеем будущность и надежду. Спасибо Тебе, Господи, за то, что мы можем уповать не на этот мир, но можем уповать на Тебя. Ты сказал, Господь, в Слове Своем, что мы в этом мире будем иметь скорби, но чтобы мы мужались, что Ты победил этот мир, Господь. И мы благодарим Тебя за эту возможность, что мы в Тебе, что мы через Тебя, что мы проходим трудности с Тобой, и что Ты подкрепляешь нас на всех путях наших. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...